Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 2 декабря, время 20 часов в Киеве, 21 в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Как всегда, мы просим, пожалуйста, распространяйте ссылки на наши эфиры, это важно. Сегодня мы проводим эфир, назвали его «Военные потери». У нас снова в гостях Тарас Березовец. Тарас, рада тебя видеть.
Взаимно, Мак, приветствую тебя, зрители твоего канала. Поздравляю тебя с 2 миллионами подписчиков. Замечательный результат. Ты здесь как бы задаешь тренды, видишь, все остальные уже ориентируются на тебя.
Слава богу, как говорится, посмотрим, как дальше пойдет. Но в любом случае, спасибо. У меня просьба еще раз к зрителям. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео есть ссылка на его канал. Тарас у нас сейчас в рядах вооруженных сил Украины. Конечно, не всегда он может себе позволить эфиры. Не так постоянно, но все-таки это важно. И смотрите там выходящие новые эфиры, стримы с Тарасом Березовцом. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас. Ну что, мы тогда приступим. Ты знаешь, я вот почему выбрал сегодня, несмотря на пятницу, эту тему, потому что, ну, во-первых, она начала обсуждаться, да, то есть после, вроде больше похоже на оговорку какую-то Фон дер Ляйен, президента Евросоюза, где она сказала о том, что погибшие до 100 тысяч. Еврокомиссия, я уже заговариваюсь, конечно, Еврокомиссия, само собой. Реакция, то есть просто удалили эту ошибку, потом начались комментарии, украинская сторона заявила о 10-12,5-13 тысяч погибших военнослужащих. Были уточнения, пропаганда российская свое услышала, это тоже понятно, они зацепили за цифру, начали скакать и так далее. Но смысл здесь в чем? В том, что дело даже не в цифрах, а дело в отношениях. Вот мне кажется, что уместно сейчас вот обсудить, во всяком случае, с этого начать, как относятся россияне к погибшим, я имею в виду военная сторона, то, что ты знаешь, то, что видишь, то, как это выглядит с фронта, и как относятся украинцы, чтобы мы разобрались. Почему? Потому что, во-первых, украинская сторона так или иначе цифру раскрывает, 10-12,5-13 тысяч, там, кто бы что ни говорил, плюс-минус, но она реальная, мы исходим из этого. Российская сторона, последнее заявление, это 21 сентября, Шойгу заявляет, у нас погибших 5930 человек. Более того, он сказал, что у нас раненые там до 90% возврата в строй. То есть, это якобы госпитали, лечебные учреждения тогда возвращают обратно полноценно до 90%, чтобы немыслимо прозвучало, потому что мы знаем, что большие, гигантские проблемы у российской стороны с обеспечением медицинским обслуживанием на поле боя, там, за его пределами. Не секрет это, об этом масса свидетельств. В Украине объективно, помимо того, что другое отношение, этому уделяется значительное внимание. Как выглядят медицинские аптечки, и заканчивая, что все-таки это Украина, родная земля, и здесь людей лечат, понятно, так сказать, на ревизионном расстоянии гораздо более близком к фронту, и за счет этого все-таки шансы выжить для комбатанта куда выше. Но и хуже того, вот посмотри, еще один пример. Как обходятся с бывшими военнопленными? Возвращаются украинские военнопленные, я знаю, их лечат, я с некоторыми общался, мы даже из нашего проекта деньгами помогали, из Азовстали, защитникам, как и обещали, и, соответственно, уважительные отношения, многие гордятся, многие даже делают имя себе и, так сказать, за их геройство, их почитают. В России вообще ничего не так. Я знаю, из моей родной Самары, из других мест до меня долетает, что это вообще считается, вообще помалкивай, будешь много там пиздеть, мы тебя, так сказать, снова отправим. Прям буквально. Со всеми спецы разговаривают, что вообще не лезь никуда. Какое там интервью дать? Куда? Какой нахрен? Сидеть тихо, чтобы тебя не слышно, не видно было. Мы понимаем, что этим отличается демократия от тирании. Это само собой. Но и в социальном, во всех других, даже душевном смысле, это совершенно огромная разница. Из того, что ты видел, как ты оцениваешь, в принципе, пленные, общение со своими сослуживцами, побратимами и так далее. В чем главная разница, на твой взгляд? Это права человека, это ну, которые в Украине худо-бедно, ну, пусть даже со всей критикой, но это ценится, да, это ценностью является. Это ли, там, не знаю, военная подготовка, знаешь, в НАТО людей беречь, а у русских мамки новых нарожать, ну и так далее. Вот поговорим давай на эту тему, мне кажется, это важно.
Да, Марк, ну тут абсолютно очевидно, что отношение к военнопленным принципиально разное. В России оно практически ведет...
Предатель
Родины, да. То есть практически это вот такая, знаешь, историческая цепочка. Начиная с прихода большевиков в власти, они в принципе собственным военнопленным всегда относились как к расходному материалу или как к предателям напрямую. И с этой точки зрения ничего не поменялось, по большому счету. Вот этот сталинский приказ «ни шагу назад» в значительной мере реализовывается, попытка его реализовываться идет и в ходе этой войны, когда создаются самые натуральные заградотряды из Росгвардии и из кадыровских нукеров, которые добивают, уничтожают собственных военнослужащих, которые пытаются сбежать с поля боя, либо пытаются сдаться, либо просто раненые. То есть есть очень много свидетельств того, когда они просто добивали своих собственных пленных. Или даже, об этом тоже есть свидетельства, я с такими людьми общался, они просто зарывали мертвых вместе с живыми. То есть так делали, например, российские десантники, которые штурмовали Николаев. То есть там они просто буквально...
Я вот видел фотографии из Херсонской области, вот там где-то.
Да-да, это правда. Это правда. И...
А зачем они их живых закапывали? Зачем они их живых закапывали? Чтобы не таскать они или закапывали. Что?
Закапывали их и в Херсоне, и под Николаевом. Причем я знаю как минимум два случая, когда два наших тракториста буквально сошли с ума. Ну, вот, люди тронулись умом. Два украинских тракториста, потому что их заставляли под угрозой оружия зарывать их живьем. Ну, то есть, вот, в буквальном смысле, там, в бинтах, окровавленных, но живых.
Вот, ну, то есть, они раненые, их надо было куда-то девать. Вот так.
Раненых российских военных просто закапывали вместе с мертвыми. То есть, они должны были ковшом вот этим вот просто их закапывать. Зарывать на свалке это происходило. И то же самое, ну, то есть я сначала думал, что может это единичный рецидив, оказалось нет. То есть то же самое происходило и в Херсоне, там где они точно так же своих еще живых закапывали либо добивали. Поэтому это вот такая ситуация. Конечно, это все выглядит дикость. Но отношение настолько разное, я тебе скажу, в принципе, и к раненым, и к пленным у нас. Каждого пленного, ну, то есть в каждом подразделении или пропавших без вести, да, так называемые 500. Есть 200-е погибшие, 300-е раненые и 500-е это пропавшие без вести. То есть, ну, мы не можем их считать погибшими до тех пор, пока для этого нет документальных подтверждений. Поэтому, скажем так, так называемые 500-е пропавшие без вести или потом часть из них, мы видим, всплывают на различных видео, там, российских подразделений, спецслужб, либо Вагнера, они дают иногда взятых в плен украинских военнослужащих, заставляют их что-то говорить на камеру. Ну, да. Никто этих людей предателями не считал никогда. Ну, то есть, это война. Ну,
понятно, то есть, их заставили, он и говорит. Это да. Как в израильской армии, где говори все, что знаешь.
Да. Вообще, все и более того, каждый военнослужащий ставит себя на место своих побратимов. То есть, все прекрасно понимают, что когда ты находишься в плену, и тебе угрожают физической смертью, ты можешь говорить все, что угодно, рассказывать. То есть твоя задача выжить. Понятно, что ты не должен выдать никакой военной тайны. Вот, но давай будем говорить откровенно. Пытки, которые применяются в отношении Конечно. Военнослужащих, они таковы, что... Это можно, знаешь, только говорить, как же он так, он сдался под пытками. Но не дай бог кому-то пройти то, что проходили наши военнопленные Азовстали и на других направлениях. Поэтому... Все это война. А война с варварами, как их назвал вчера секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, с варварами предполагает, что в принципе с варварами договариваться невозможно. Варвара нужно просто уничтожать. Что ты ему будешь объяснять? Вот. Поэтому отношение к пленным, безусловно, в Украине совершенно иное. К своим, а к чужим это исключительное выполнение международных конвенций. Но смотри, на сегодняшний день ни одного случая верифицированного убийства российских военнопленных не было. Были попытки раздувания, как вот этот недавний сказал Маринки, которую мы разбирали.
Да, мы с тобой подробно разобрали.
Да, рассказать о них, что вот здесь имело место военное преступление, но ни один из этих случаев документально верифицирован, подтвержден не был. Я российских военнопленных не видел. Я видел мертвых российских солдат, много видел. В различной степени, ну, то есть и свежеубитых, и убитых от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от того, где они находятся. Ну, вот, я не общался с российскими военнопленными живьем, то есть точно так же я их видел через экран телевизора, как и миллионы зрителей по всему миру. Вот, но я... Всегда говорю, мы должны исповедовать максимально уважительное и самое главное, базирующееся на нормах международного права, отношение к военнопленным. Поскольку это война, хотя российское военное руководство этого не признает, мы подписывали все международные конвенции, и мы свято должны соблюдать Женевскую конвенцию отношения к военнопленным. Могут ли быть рецидивы какие-то на местах? Вполне возможно. Мне о них неизвестно, еще раз про документальных примеров того, когда применялись какие-то недозволенные методы, тем более убийства в отношении военнопленных, мы не видели. И, надеюсь, мы не увидим и не услышим о них.
Mm-hmm. Так, нас 30 тысяч смотрят. Огромная просьба тем, кто присоединяется. Понимаю, пятница не до того некоторым. А в Украине, не забывайте, там еще плохо со светом и связью. Там не все могут вот прям сесть и в прямом эфире смотреть. Тратят силы и включаемый свет на другие вещи. Поэтому дайте им возможность вдогонку посмотреть наши эфиры. Не забывайте распространять максимально ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где вы стоите, в Фейсбуке, в Твиттере, в разных других, тоже было бы очень полезно. Ну вот смотри, тогда так. Военные потери. Ты... Ну, скажем, понятно, ты человек, ты офицер, ты должен, так сказать, у вас дисциплина и все остальное, но все-таки, вот как это соотношение, если мы исходим из цифр Генштаба ВСУ, почти там скоро уже под 90, по-моему, тысяч погибших российских военнослужащих, и вот 10-12,5-13, то, что сказал Михаил Подоляк, цифр погибших военнослужащих украинских, вот... Это соотношение почти, ну, давай посчитаем, где-то 1 к 8. Ну, может, плюс-минус 7,5-8.
Да.
Вот это соотношение, оно вызвано, понятно, военные причины, плохое руководство, авантюры, которые затеял Путин и так далее. Но насколько оно связано с отношением к собственным солдатам? То есть, мы вот, например, видим, что мобилизованные жалуются, вот эти Серпуховская, я не знаю, видел ты видео или нет, и другие, что от нас бегают командиры, у нас нет командиров. Даже в том числе тех, которых офицеров сделали из мобилизованных. Там есть и такие, то есть это не профессиональные командиры-офицеры. Это тех, кого, ну, вот он вчера военную кафедру закончил, будешь лейтенантом, или старшим лейтенантом. И все, и чао, понимаешь? Так сказать, они говорят, что ими никто не управляет, никто не командует. Вот насколько... влияет это соотношение, что вот украинцев столько погибло, русских столько, именно отношение к самим солдатам. Вот здесь как?
Смотри, Марк, я не буду комментировать цифры потерь, которые были озвучены.
Окей, это я их просто
назову. Подалеку, да. По одной единственной причине, поскольку ты правильно, абсолютно корректно сказал, я офицер вооруженных сил Украины.
Да, ты не можешь.
А у нас комментировать военные потери уполномочены только 3 человека. Президент Украины, он же верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Да. Министр обороны Алексей Резников и главком вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный. Вот эти 3 человека, они имеют право называть и комментировать любые цифры потерь. Все остальное будет некорректно. Давай будем говорить так. Понятно, что ну, в армии офицеры определенного уровня знают уровень реальных военных потерь в Украине. Но никто его называть публично не будет. Эта информация, она фигурирует под грифом для служеб ДСК, для службового користования. Mm-hmm. Поэтому, безусловно, эта информация владеет
ограниченной. Нет, все понимаю.
Я могу назвать, смотри, озвучить те цифры, которые являются официальными. Потери в АТО, антитеррористической операции, они абсолютно открытые и известные. Было сделано заявление тогдашним секретарем Совета нас безопасности Александром Турчиновым, называлась цифра по состоянию на 31 декабря 2019 года, то есть на самый конец 2019 года. Общее количество погибших военнослужащих вооруженных сил Украины, а также подразделений сил специальных операций, Нацгвардии и других, составляло на тот момент 4100 человек. Общее mm-hmm. количество всего погибших, всего вместе с гражданскими, составляло 13200 человек. За, вот я открываю официальные данные, чтобы здесь было понятно, официальные данные за 2020 год. Значит, к вот этой цифре, которую я назвал, 4100 человек, добавляется. В 2020 году сообщалось об общем количестве военнослужащих, значит, которые погибли, 335 погибших, 335 плюс, то есть это уже составляет, грубо говоря, 4435, и в 2021 году общее количество погибших 65. 65. То есть мы можем оперировать цифрой приблизительно на уровне 4500 человек, погибших на момент начала войны. То есть на 24 февраля было 4500 погибших. Когда, вот, знаешь, говорят такие цифры, там, от 10 до 13 тысяч, ну, это как минимум немножко странно и некорректно, поскольку каждая жизнь украинского военнослужащего, она, безусловно, цена. И мы должны оперировать, ну, точными цифрами. Вот, то есть в данном случае мы знаем цифру 4 плюс, то есть там чуть более 4500 тысяч, это погибших военных. И повторю, это включает в себя всех, в том числе подразделения Нацгвардии, полиции и прочее. Теперь по состоянию на сегодняшний день, какие цифры мы не знаем, но мы знаем точно, что обычное количество санитарных потерь приблизительно идет в сочетании 1 к 3. Я говорю приблизительно. То есть на одного погибшего приходится трое раненых. Поскольку официальная цифра погибших российских военнослужащих нам известна, эта цифра уже приближающаяся к 90 тысячам, это означает, что у них минимум 270 тысяч раненых. Ну, будем говорить с более там санитарными потерями, то есть, ну, приблизительно 300 тысяч раненых. Вот. Какое это соотношение? Ну, как минимум можем говорить, что в несколько раз, я так скажу, украинских военнослужащих погибло в несколько раз меньше, чем военнослужащих российской армии. Какова эта цифра? Во сколько раз? Еще раз повторю, я не уполномочен эту цифру комментировать.
Я понял. Но вот это огромное количество этих потерь, санитарных потерь российской армии, ты считаешь, это действительно вызвано, прежде всего, вот, отношением и офицеров старшего командования? Вот в этой части. Понятно, что вооружение. То есть ты ничего не сделаешь, если у украинцам поставили американские вооружения и Хаймер с этими вольфрамовыми шариками, то все. Ну, ну, есть преимущество в этих видах вооружения. Я условно говорю, ты понимаешь, да? А вот именно из-за действий командования, руководства, вот это мы хотим понять. То есть, потому что, понимаешь, как сейчас новые мобилизованные будут, они не понимают, куда их отправляют и что с ними будет. А вот они тебя сейчас послушают и скажут, нифига себе, у нас там управление какое, а кто будет командовать? Это же не то, что любой человек взял и начал командовать подразделением. Это так не делается. Для этого нужно иметь соответствующую подготовку и профессиональные какие-то вещи и требования, так сказать. Вот ты это можешь нам пояснить?
Я тебе могу пояснить. Во-первых, кстати, ноябрь стал рекордным по количеству погибших военнослужащих за все время ведения этой войны. За
российских?
Российских, конечно. За последний месяц погибло рекордное количество за 9 месяцев войны, именно в ноябре месяце. Это было, в первую очередь, связано с их отступлением из Херсона и правого берега Херсонской области. И Бахмутом, где погибло рекордное количество, абсолютно верно, российских военнослужащих, военных, так называемой частной военной компании Вагнера, вновь мобилизированных российских граждан, вот, а также российских кадровых военных. То есть рекордное количество, больше 10 тысяч погибло их за ноябрь месяц. С чем было связано огромное количество потерь? Ну, смотри, то, что мы можем проанализировать, у нас было, условно говоря, три периода в нынешней войне, я имею в виду войне после 24 февраля. Первый период, так называемый блицкриг, попытка достижения цели, как сегодня заявил Королевский институт оборонных наук Руси, российское военное командование предполагало полностью захватить всю территорию Украины за 10 дней.
То есть, да, это, я видел эту карту, видел.
Да, я, поскольку знаю многих авторов этого доклада лично, я могу сказать, что я доверяю данным Руси. Значит, за 10 дней они собирались поставить на колени всю Украину, не только центральную и южную, и восточную. То есть речь шла о захвате всех регионов, включая запад страны. При этом вот этот начальный период войны, он характеризуется наиболее хаотичными действиями российских военных, когда они испытывали серьезнейшие проблемы со связью, с координированностью. И мы видели, когда их подразделения, которые двигались и должны были выполнять задачи по, например, захвату с разных сторон одного и того же населенного пункта, не знали о том, что эту задачу выполняет другое. Мы говорим о том, что в Украине погибали и продолжают погибать военные на каждой войне от friendly fire, то есть дружественный огонь. Никто на самом деле не подсчитал, сколько российских военных погибло в результате дружественного огня. Но я тебе могу сказать, что речь идет как минимум о нескольких тысячах российских военных, которые замочили сами себя. Это было особенно видно, когда заходили первый период. И вот смотри, из-за того, что они быстро продвигались, у них колонны, скажем так, голова колонны могла растягиваться от хвоста на расстояние свыше 100 километров. И поэтому их соседи, которые двигались там где-то параллельным курсом, не знали, там находятся свои или нет. Они очень часто накрывали друг друга, уничтожали. Плюс были массовые перестрелки между, например, на юге, о которых мы точно знаем, по радиоперехватам, и когда они убивали друг друга десятками, когда чеченцы валили бурятов и в ответ, когда они, это было на Херсонщине, это было в течение весны, лета нынешнего года, да, то есть в этих междоусобных разборках полегло как минимум свыше 100 российских военнослужащих, то есть они друг друга мочили, убивали они ради чего? За добычу, шла война за добычу, то есть они захватывали какие-то населенные пункты, мародерили, отжимали имущество граждан. Плюс военные преступления, такие как похищение женщин, девушек с целью их изнасилования, то есть и такая мерзкая сторона этой войны, и поэтому они воевали в том числе, как, знаете, как было такое понятие «есыр» в свое время, да, у завоевателей, то есть живой товар, то есть воевали за захваченных заложников, воевали за отмародеренные ценностей и убивали друг друга. Поэтому они убили как минимум, еще раз говорю, речь говорит о минимум несколько тысяч погибших российских военнослужащих в результате friendly fire. Вот этот первый этап, приблизительно который длился конец февраля, начало марта месяца, их основная ошибка заключалась в отсутствии коммуникации между собой, а также за счет того, что продвигавшиеся колонны не имели боевого охранения. Они не сопровождались необходимым количеством боевой авиации, не проводили достаточной разведки и уничтожались практически на марше, когда загнанные в узкие городские кварталы, либо на лесных дорогах, откуда невозможно было выбраться, украинские подразделения уничтожали голову и хвост колонны, а потом планомерно расстреливали всех российских военнослужащих, оказавшихся в ловушке. Это был первый этап. Потом начинается второй этап, апрель, май, июнь, июль и приблизительно до середины августа. Это второй период позиционной войны, когда российская армия имела абсолютное преимущество в артиллерии. И они имели соотношение, мы здесь можем четко говорить, 1 к 10. То есть они выстреливали 50-60 тысяч снарядов в сутки по всему фронту, по линии фронта. Мы могли ответить 5, максимум 6 тысяч выстрелов в день. Это цифра официальная. То есть в 10 раз они имели преимущество. Но при этом у нас уже появилось... С весны начала появляться полученная от западных союзников высокоточная артиллерия, когда мы начали наносить серьезный урон их командным центрам, скажем так, опять же, их боевым колоннам, которые передвигались. И поэтому они при огромном количестве выстреливаемого боезапаса не достигали результата. То есть мы можем увидеть, например, сейчас с дронов это легко посмотреть, когда, например, там возле наших позиций все усеяно, знаешь, в шахматном порядке, одни воронки-воронки, и там в лучшем случае попадал в цель один там из 100 снарядов, выпущенных ими с той стороны. Да? Но и это, тем не менее, при огромном перевесе в артиллерии, тем не менее, позволяло им наносить огневое поражение по нашим позициям. Вот это второй этап. Они в основном гибли от артиллерийского огня, плюс от действий партизан, сил специальных операций, которые проводились. Вот. Для этого периода были малохарактерные стрелковые бои. То есть, если первый этап войны, здесь стрелковые бои были превалирующими, то есть расстрел, поскольку велся с близких позиций, полученными от западных союзников джевелинами и энлавами, это все оружие, по сути, ближнего боя. Энлав это 800 метров, джевелин расстояние максимум 2 километра. Но, как правило, огневое поражение наносилось с расстояния приблизительно 150-300 метров. То есть уничтожалась бронетехника, далее работала уже пехота, работала стрелковым оружием. Поэтому Первое, вот этот этап войны, февраль-март, стрелковые бои, потом артиллерийские, и потом с середины августа и до нынешнего, третий этап войны, здесь включается уже дальнобойная артиллерия союзников, хаймарсы, нанесения, от которых они как бы гибли. Основная причина гибели российских военных – это некомпетентность военного руководства, массовые случаи пьянства, невыполнение приказов, очень много гибнет из-за самострелов, из-за самоподрывов. Ну, например, смотри, как вот мы видим по перехватам, они, кто-то в подразделении у них, например, решил заминировать не только передние позиции, ну, знаешь, например, вот есть позиция, ими минируется позиция, но кто-то внутри российского командования, где стоит конкретный батальон, взял, никого не предупредив, позаминировал тыл. Зачем он это сделал? Кто должен был с тыла подходить, неважно. И российские военнослужащие часто в состоянии нетрезвом, либо ночью, которые шлялись по своим позициям, они подрываются на собственных минных заграждениях. И это массовое явление, или на растяжках, или на минах они начинают гибнуть, понимаешь? То есть вот это происходит с завидной регулярностью.
Очень интересно. Не, ну это очень симптоматично, потому что алкоголь, соединенный с самоуверенностью, он именно такие вещи к таким вещам приводит. А мы 26 минут в эфире, и нас уже почти 46 тысяч смотрит. Вот, те, кто подтягивается, не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по ссылке имя Тарас Березовец. Проходите, подписывайтесь там. А вот смотри, давай теперь с такого угла посмотрим. Кажется ли тебе, ну вот как бы из окопа, вот условно говоря, что военные потери могут, российские я имею в виду, влиять на позиции московского руководства? В том, в каком смысле? Вот они хотят переговоров. Это уже сейчас ни для кого не секрет. Выламывают, вымаливают, так сказать, все, чего они хотят. Это начать переговоры, остановить наступление ВСУ, перемирие, ну и так далее. Они не скрывают, об этом открыто говорят. Ну, со всеми оговорками и так далее. А, ну, мне задают часто этот вопрос. Я хочу, чтобы ты на него ответил. Да? Является ли количество этих потерь российских вооруженных сил мотивом для того, чтобы быть расположенным к переговорам, на твой взгляд, как это тебе кажется? Или же нет? Это не является вообще никаким. Мы знаем о том, что Путин, в общем, готов тратить сколько угодно жизней, но может быть, вот даже в типе системы, которую он олицетворяет, все равно есть некий критический порог. Ну, там... Ты можешь скрывать, что погибло, говорить там почти 6 тысяч, как сказал Шойгу. А когда погибнет 100 тысяч, а когда там 150 тысяч? Ну, то есть, как ты, если каждый второй будет, а у тебя, а у меня, а вот погиб, как же 6 тысяч? Может ли быть это мотивом быстрее закончить для того, чтобы избежать вот этого роста числа потерь, которое, в общем, может создавать некий навес, такой, да, давлеющий навес, что а вдруг в какой-то момент все это прорвет. Реальная картина сильно отличается от картинки телевизионной. Вот о чем речь.
Марк, я не вижу. Не вижу, и наш генштаб не видит сегодня признаков того, что огромная военная потеря каким-то образом меняет отношение и власти, и российского общества к войне в Украине. Мне кажется, это связано с тем, что, видимо, слишком, скажем так, низкий порог чувствительности общества. Если с афганской войной 13 тысяч, общее количество погибших, там около до 14 тысяч погибших, опять же, в течение 10 лет из-за того, что с 85 года начинается политика ускорения и гласности, и пресса, как мы помним, телевидение сначала было осторожно, а потом уже наотмашь начинает просто бить по авторитету ЦК КПСС, рассказывать о злоупотреблениях, рассказывать о наркотиках, которые перевозили в цинковых гробах, рассказывать о случаях мародерства,
военных преступлений. Так и было, я сам тому свидетель.
Ну, конечно. Ну, ты же помнишь. Ты же
хорошо. Я читал
все. Это юность твоя попала на перестройку, а мое детство попало. Я это тоже прекрасно помню.
И нет, тогда... Я помню, публикации в литературной газете очень много было. Ты очень много было публикаций.
Огонек, аргументы и факты.
Огонек, да,
когда огонек. Когда еще были там рупором перестройки, и не то, что сейчас, да. Вот, естественно, это все происходило на наших глазах. И, конечно же, свобода слова была ключевой причиной того, почему ЦК КПСС и советская армия были вынуждены свернуть вторжение в Афганистан в 1989 году. Конечно, если бы не это, оно могло бы затянуться, ну, как минимум, до конца советской власти. А тут мы видим, это все произошло за 2 года до падения Советского Союза. Сейчас ничего подобного не происходит. Об этих потерях говорят в соцсетях, они говорят на различных, там, скажем так, либеральных каналах, телеграм-каналах и тому подобное. Реакции нет. Я думаю, ты знаешь, Марк, ее практически не будет. Не будет ее по одной причине. Во-первых, общество оскотинилось. Давай так говорить откровенно. Оскотинилось. Оно превратилось, ну вот знаешь, что такое вот, именно, ну вот такой колхоз тварин, да, вот как в произведении Оруэлла. Вот такой, знаешь, скотный двор в полном смысле этого слова. Вот заткнули пасть мамаши, дали там, значит, положенные деньги за сына, Ладу, Калину, все. И, знаешь, они довольны. И это же как бы не преувеличение. Мы видим реально, вот там, они говорят, там, получил за сына выплаты, счастливый папа пошел в казино. Или пошли, купили мебель там за сынулю. Ну, как бы, я не могу себе, знаешь, представить подобного отношения скотского вот в такой вот именно оскотинившейся форме на уже, условно говоря, закате Советского Союза. Не могу. Тогда, мне кажется, все-таки, ну, как-то в обществе по-другому реагировали, понимаешь, на вот эти вещи. Даже вспомни, реакция на гибель Курска. На гибель Курска. Какая была...
Ну, да, конечно. Да, да, болезненно очень.
Хотя там погибло сколько в Курске? Я не помню. Там около...
Ну, там 30, да, десятки человек.
Да, ну, да, да. По 30. Тут уже погибло более 90 тысяч. И посмотри, реакция абсолютно несоизмерная. Поэтому я думаю, что если у нас и была иллюзия того, что у них должна наступить реакция после 30 тысяч, вот как-то назывался, я помню, порог, вот когда будет 30 тысяч убитых, они начнут сворачивать так называемую специальную военную операцию. Ничего не произошло. И я тебе уверяю, этого не будет и после 100, и после 150 тысяч. Причины должны быть иные. Причины пересмотра должны заключаться не в количестве уничтоженных российских военнослужащих или вернувшихся ранеными санитарных потерь, а реально в таких военных поражениях, которые будут очевидны для всех, которые скрыть будет невозможно. Помнишь, как в анекдоте, когда стоят там на трибуне Мавзолея, значит, там Цезарь, товарищ, значит, Сталин и Наполеон, доходит речь до Наполеона, и они, конечно, говорят, а мне бы там танки, говорит, значит, Цезарь, я бы захватил не только Галлию, я бы захватил всю Германию и Скандинавию, и там доходит очередь до Наполеона, он говорит, а мне бы газету «Правда», тогда бы мир никогда не узнал о моем Ватерлоо. Понимаешь, здесь уже этот фокус не сработает, то есть должно быть такое Ватерлоо для Путина, которое скрыть будет вот, да, ну, невозможно, вот невозможно, вот вообще никак, понимаешь?
Да, резонно. Не, ну мы просто пытаемся разобраться. Понятно, что какие-то вещи тривиальные, вроде мы их понимаем, но мы их проговариваем лишний раз, поскольку вот действительно, вот они в январе, тогда ничто не мешает им затеять новую мобилизацию. Потому что слышны голоса людей, особенно из русской среды, которые говорят, ну нет, ну это будет too much, никакой второй мобилизации не будет. И так уже взбудоражен народ. А почему не будет? А вот там потери туда. Да нет, очень даже будет, потому что не останавливает это все. Уж раз он пошел по этому пути, а это самоубийственный путь проводить мобилизацию по другим причинам, то что бы ему по нему бы и не двигаться, учитывая, что в той ситуации, в которой есть, явно мобилизация не принесла результата, на который рассчитывалось. То есть уже 2,5 месяца она идет, и они на фронте, они воюют, погибают и так далее. А какой результат-то? Что в сухом остатке? Получается, ничего. Ну, там Павловка туда-сюда ходила.
Не соглашусь, Марк, извини. Я не соглашусь.
Вот скажи тогда.
Знаешь, я не согласен. Я уже говорил, мне кажется, даже в твоем эфире, что результат есть. Как минимум удалось остановить наше наступление на... Поскольку был шанс, скажем так, того, что они не успели бы выйти эвакуироваться из Херсонской области, все же эти мобилизированные граждане послужили мясом, и это мясо сработало. То есть под их прикрытием они реально там все полегли, несколько тысяч, но они дали, выиграли время. То есть, понимаешь, та же самая ситуация сейчас происходит под Бахмутом. Там сумасшедшая сейчас мясорубка. Ты же как человек, увлекающийся историей, безусловно, помнишь историю Первой мировой войны, историю Вердена. Конечно. Вот там сейчас происходит вот этот Бахмут. Это украинский Верден в полном смысле. Правда, под Верденом погибло, сложило голову свыше миллиона солдат, но здесь цифры будут уже несколько десятков тысяч. Я тебе скажу, что уже несколько, ну, уже свыше так, давай так, уже свыше 10 тысяч погибших там есть, откровенно, с двух сторон, с обеих сторон, уже есть. И эта цифра, она, безусловно, будет расти. Там реально мясорубка, а сейчас ты не представляешь, то есть то давление, которые они оказывают. И все-таки вот эта вот жуковская тактика бросания, забрасывания трупами окопа врага, ты знаешь, она дает результат. Ну просто, ну, знаешь, ну когда вот идут эти волны нескончаемые, когда идут штурмы, по 10 штурмов в день одной и той же позиции, да, они ложат сотнями, могут положить спокойно сотнями на одну позицию, но они просто буквально все заваливают трупами, понимаешь? Поэтому нельзя сказать, что это не работает. Плюс они сейчас... Этих мобилизованных граждан обучают, происходит боевое слаживание на территории Республики Беларусь. Туда они завели до 30 тысяч, приблизительно 30 тысяч сейчас этих вновь мобилизированных граждан находятся на территории Республики Беларусь. Они проходят боевое слаживание, они учатся. Наш враг, ну не надо его недооценивать, знаешь, больше всего раздражает тех, кто находится, как ты сказал, в окопах, когда идут, знаешь, вот эти выражения, там, чмобики, чмони и тому подобное. Mm-hmm. Особенно. Это может сказать человек, который находится в окопе, который воюет. У него есть для этого право. А человек, который сидит в кофейне и пьет кофе-латте и рассуждает, и постит в социальных сетях, называет чмобика, у него такого права нет. Потому что, поскольку, если ты хочешь это право получить, иди. Иди под Бахмут, иди, блин, сражайся в Херсонскую область, в Харьковскую, посиди там под обстрелами. Вот. И я тебе скажу, что ну, реально у военных они используют другое слово. Вот, я уже, по-моему, говорил его там, слово неприличное, да? Слово чмоники, вот это никто не говорит. Есть слово, в принципе, которое используют со времен Харьковского наступления, слово неприличное, да, извините, их называют пидоры. Вот, никто не говорит там русские. Да. Говорят пидоры, там, замочили пидоров или пидоры начали наступление. Вот так говорят. Это единственное слово оценочное, скажем так, суждением, которое используется в отношении российских оккупантов. Но оно связано, еще раз повторю, опять же, с их способом ведения войны, с теми военными преступлениями, их отношением к собственным военнопленным, к нашим военнопленным. Вот так это называют.
Ну, а, не, ну тебе, конечно, больше виднее и так далее. А я-то ведь имел в виду, что все-таки задачу, которую перед ними ставили в Кремле, ты действительно считаешь, что она исчерпывалась только остановить продвижение ВСУ, а вот эта мобилизация? Мне кажется, что именно соединив ее с фейковыми референдумами, задача была именно произвести впечатление такого рода, чтобы... испугать, может быть, Запад, а вот смотрите, у нас комбо, и мы признаем эти территории, все фиксируем, что это уже наше, а смотрите, мы еще и можем начать мобилизацию и развернуться до цифр, которые вообще угрожающие. Он же сказал 21 числа Шойгу параллельно с Путиным, что мы только 1% сейчас мобилизовываем, а у нас вообще резерв 25 миллионов. И мне кажется, что в этом во всем и была цель – произвести впечатление. Она, так сказать, отрефлексировал Запад бы и сказал, ну, слушайте, ну, давайте договариваться, видите, у них же резерв бесконечный человеческий и так далее. Но, так сказать, проблема заключается в том, что, ну, ничего, это же не произвело впечатление. Да, вот, очевидно, что стало тяжелее воевать, они, гуще стал фронт, понятно, что народу нагнали, но они же не взяли Бахмут все равно, вот что, о чем речь.
Но там тяжелая ситуация. Ситуация там крайне тяжелая, и она будет, безусловно, ухудшаться, поскольку они продолжают нагонять сюда человеческое мясо. Смотри, наш противник в любом случае не сидит сложа руки, они учатся. Воевать они умеют. У них за плечами Первая и Вторая Чеченская война. У них за плечами война, пусть короткая, 8-дневная против Грузии. Но они имели... ну, масштабный опыт введения боевых действий. Да, значительная часть российской армии, кадровой, на сегодняшний день полегла. Но они компенсируют это за счет частной военной компании Вагнера, куда набираются люди с криминальным прошлым, либо люди, имеющие опыт боевых действий в составе ЧВК Вагнера в других странах. И плюс набираются, тем не менее, служившие, вновь мобилизированные граждане, те, которые служили в армии. Какой-то опыт, тем не менее, у них есть. Плюс в ходе военных действий, ну, это мы видим, послушай, ну, у нас воюют В основном наша армия возраст 35-45 лет. Люди, фермеры, айтишники, водители, врачи, сельские учителя, там вот, учитель географии, директор школы у нас, например, там есть, да, он снайпер, прекрасный снайпер, да. То есть люди, которые не воевали, многие из них даже не служили срочную службу в вооруженных силах Украины, вообще имели нулевой опыт. Сейчас, через 9 месяцев, это закаленная кадровая армия, подготовленная. Послушай, они тоже, те из них, кто выжили, они получают опыт. Даже те, кто не имел этого опыта, они в любом случае становятся профессиональными военными. Нравится нам это или нет. И поэтому они, безусловно, готовят наступление. Они готовятся. Они не будут сидеть исключительно. Да, сейчас инициатива находится на стороне вооруженных сил Украины. Это абсолютно очевидно. Но они точно готовят наступление. Одно из них с территории Беларуси. Я уже говорил, им необходимо для этого, чтобы продержалась температура минус 15, хотя бы в течение 10-14 дней, чтобы замерзла почва, чтобы бронетехника могла пойти. Они будут готовить точно наступление, если им удастся сейчас достичь какого-то успеха под Бахмутом, они будут готовить дальше. Если, не дай бог, это произойдет, им откроется тогда возможность наступления на Славянск, Краматорск, или Крам, как его называют сокращенно, Константиновку и Дружковку. И они будут, я думаю, наверняка готовить наступление, в том числе и в Харьковской области. Поэтому они не сидят сложа руки. Эти мобилизированные граждане, которые вот этот, мобилизация даже не закончена, она идет. Они сказали, что она закончена, это все ложь, это фейк. Мобилизация продолжается, они, безусловно, будут готовить новое наступление зимой. Поэтому зимой военные действия останавливаться не будут. Зима будет горячей. Ну и мы, конечно, тоже не будем сидеть в оборонительной позиции, это понятно. Поскольку мы сейчас держим инициативу, и нам нельзя ее упустить, мы будем навязывать противнику свою войну, свой характер ведения боевых действий, которая предполагает не только активную оборону, но и наступление.
Так, интересно. 59 почти тысяч нас смотрят, и больше 17 тысяч поставили лайки. Те, кто к нам присоединяется, напоминаю, вы можете помочь распространению ссылок на этот эфир, чтобы как можно большее число людей послушало наши эфиры и тоже, в свою очередь, перепостило эти ссылки. Давайте теперь поговорим. Вот в последней части, вот у нас уже 42 минуты почти мы в эфире, есть у нас еще немного времени. Давай поговорим о позиции Запада и вот все, что происходило, поскольку мы с тобой 2 недели назад обсуждали, значит, саммит двадцатки, он прошел, и сейчас как бы некоторая новая открывается фаза в процессе, значит, попыток Москвы, ну, как-то изменить диспозицию, попытаться выйти на какой-то уровень переговоров, еще на что-то. Визит президента Франции Макрона в Вашингтон к президенту Байдену, переговоры, итоговая конференция. Вчера они буквально заявляли о том, что об этом заявил Байден, что да, переговоры возможны с Москвой, но только если она выведет войска с территории Украины. На это уже отреагировал пресс-секретарь Путина Песков, который заявил, нет, конечно, это неприемлемое условие, цели будут достигнуты, специальная военная операция, она будет продолжаться. Ну, понятно, что это риторика. Но, тем не менее, как бы есть некий новый виток, который не успешен для Москвы. Москва, конечно, хотела форсировать эту ситуацию, встречу там с Путина, с Байденом в том же на Бали, на саммите двадцатки. Но этого не произошло. И сейчас, ну, как бы с худших позиций Москва начинает. Потому что тот же Макрон на той же пресс-конференции заявил о том, что, ну, извините, пусть без Киева никто ничего решать не будет. То есть, если Киев, соответственно, решит вести переговоры, переговоры будут вестись. Не решит, не будет. Понятно, какие настроения в Киеве. Никто не собирается менять землю на мир. Это неизменная позиция. Вот. Но все же, на твой взгляд, на что рассчитывает Москва, вот, продолжая эту же тактику, в сочетании с тем, что ты говорил выше, что они все равно готовят наступление, им нужно каким-то образом хоть что-нибудь продемонстрировать, неважно, под Бахмутом или же там в Харьковской области, или с севера, из Белоруссии, так сказать. Как ты это оцениваешь? Как тебе это кажется?
Это абсолютно очевидно. Они ведут войну на истощение. Они не могут достичь военной победы необходимой, поэтому они тратят свои высокоточные ракеты, насколько они являются высокоточными, вопрос дискуссионный, но тем не менее крылатые баллистические ракеты они тратят на уничтожение гражданской инфраструктуры. План Путина, очевидно, заключается в том, что они хотят погрузить Украину полностью в blackout, чтобы здесь не было света, тепла, воды, ничего, и в буквальном смысле превратить одну Украину в один общий Мариуполь. Ну, то есть, чтобы здесь вообще ничего не работало. И люди массово выезжали, создавали проблемы для военных. То есть, если дороги будут вновь забиты беженцами, это будет большая проблема для военной логистики. И вот сейчас они готовятся, помимо энергетической инфраструктуры, обрушить и банковскую сферу, для того, чтобы невозможно было осуществлять никакие внутренние платежи. То есть, полностью положить всю банковскую систему. Это предполагает, очевидно, нанесение ударов по крупнейшим банковским учреждениям. Мосты для них проблемно уничтожать, потому что их ракеты недостаточно высокоточные. Им надо тратить очень много ракет, чтобы хотя бы одной попасть в мост. Но вот сюда мы почему они не уничтожают мосты, это очевидно. Ну, просто у них нет таких высокоточных ракет. Очень сложно попасть ракетой.
Ну, в мост сложно попасть.
Очень тяжело. Это сложная цель. Это не сложная цель для авиации. Если бы небо было здесь открыто, понятно, чтобы они отбомбились, они бы мосты уничтожили. Но для ракеты попасть в мост объективно очень тяжело. Поэтому мосты, они, очевидно, если будут уничтожать, то в последнюю очередь. Вот. Поэтому они рассчитывают создать полный коллапс на этой волне. Они рассчитывают на массовые акции протеста, которые парализуют крупнейшие города. Мы видели подобную разминку в Одессе, когда люди выходили, перекрывали дороги с требованием дать им свет. Эта акция была, очевидно, никем не инспирирована. Это было такое спонтанное выражение.
Извини, Тарас, там немножко другое было. Они выходили и говорили, почему свет есть на другой стороне улицы у Труханова, а не у нас. Там не то, что они возмущались, они понимали все, но говорит, дайте, чтобы одинаково всем было.
Ну, спонтанная реакция. Они вот рассчитывают, что эти подобные акции, они будут везде по всей стране, в крупнейших городах и не только. И они парализуют волю, и они должны по их задумке заставить высшее политическое руководство президента Украины Зеленского заставить сесть на стол переговоров. Очевидно, этот расчет не оправдается, поскольку сегодня все опросы показывают, что все понимают прекрасно, что зима будет очень тяжелая. Люди подготовились. Вот все мои знакомые, друзья, всем, с кем я общаюсь, задаю этот вопрос. Как вы подготовились к блэкауту? Обычный типичный вопрос. Ты знаешь, мы еще несколько месяцев тому назад подготовились. Смотри, вот всех, с кем я общаюсь, у них есть либо, если они живут в крупных городах, план Б, то есть вариант отхода, либо каким-то родственникам, которые живут где-то в селе, либо в маленьком городке, и у которых есть свой частный дом, запасены дрова, уголь, там запасы необходимой консервированной еды, которая может храниться без холодильника, воды на возможность продержаться, ну, как минимум в течение там 2 недель. Кто-то есть там рекордсмены, говорят, я могу спокойно там 3 месяца сидеть. Вот даже что бы ни случилось, все отрубят, 3 месяца есть вода, значит, там дрова, вот запасены еда и все. Ну, так, понятно, готовы не все. Но приблизительно будем говорить так, что общая готовность вот людей, с которыми я общался, от 1 до 2 месяцев в автономном режиме, режиме автономного плавания, когда ничего, если даже не будет работать, продержаться. Люди уже все сняли с банка, поснимали наличные деньги, ну, те, у кого они, по крайней мере, были, поскольку банковская система работать не будет, банкомата нет. То есть наличку сняли, консервы закупили, либо консервация, куда отходить подготовили. Вот, и поэтому все прекрасно понимают. И самое главное, президент Украины, высшее руководство, они точно так же прекрасно видят готовность населения, они понимают, что поддержка союзников будет, постоянно подвозят и генераторы, и люди сами закупают, то есть многие никто не ждали. Смотри, преимущество нашей нации, украинской, самоорганизация, это великая секретное оружие украинской нации, то есть самоорганизация, никто не рассчитывает на поддержку власти, хотя она может быть, ни местная, ни центральная, она может быть. То есть там где-то подвезли генератор. То есть смотри, многие там больницы уже оснащены, значит, там какие-то вот эти там, значит, комьюнити-центры и тому подобное. То есть они есть. Но большинство не ждало. Люди сами обзаводились, договаривались. Кто не может сам купить, скидывали с соседями. То есть покупали и готовились заранее. То есть люди понимали, что это будет. И естественно, победить нацию, которая имеет уникальную вот такую способность к консолидации и самоорганизации, ее просто невозможно.
Понятно. Ну, напоследок давай так еще повеселимся. Ты же у нас теперь стал третьим по счету иноагентом, которого Россия признала. Такой, я иноагент-то понятно, что с меня-то взять? Меня 130-м посадили туда по закону, значит, как российского гражданина. Но вот ты посмотри, они тебя сделали иноагентом после Гордона и после, значит, нашего друга Цымбалюка Романа. Да, mm-hmm. сделали гражданина Украины иноагентом. Ну, как ты тебе в этом новом качестве? Ты как ощущаешь это все? То есть ты же мне... теперь...
Не знаю. Мне смешно, честно. Понятно, что я, как и ты, никаких дурацких норм. Ты же никогда...
Ну, если... Да не, упаси бог, ты
зачем?
Что?
Зачем? То есть, да. Ты знаешь, я не понимаю вот этого причины самоистязания людей, которые уже уехали из России, и они продолжают эти плашки постить, типа Шендерович и прочее. Вот этого я не понимаю. Для меня
я это... сам не понимаю. Я, честно говоря, сам не понимаю. Зачем? Как? Для чего? Как? Не, ну, ты может уже... быть, какие-то мотивы материальные, но тоже это я не понимаю. Я не понимаю.
Вот, поэтому мне было смешно, вот, сказать, что я как бы сильно на эту ситуацию рефлексировал, ну, на меня начали, когда поздравляли люди, я даже не понял, с чем мне начали там писать, там, поздравляем, там, значит, ты там типа, получил статус, я даже не понял, о чем идет речь, поскольку в моей голове не укладывалось, в принципе, что гражданина Украины могут вообще включить список
иноагентов. Ну, а почему они это сделали в отношении тебя, твой прогноз?
Мое предположение, то, что я общался со своими, скажем, знакомыми в России, скорее всего, это связано с тем, что я выходил в эфир различных как раз вот перед этим включением российских каналов, типа Латыниной, типа Навальный Лайв как раз перед этим выходил. Нет, это не сам канал Навального, а его там соратников. Вот, да, и знаю, да. Много говорил о роли Евгения Пригожина. А поскольку говорят, что Евгений Пригожин вот уже пытался там YouTube запретить, и у него есть... какая-то фишечка по этому поводу, он мог мою фамилию в этом списке подсунуть. Потому что никого другого, ну, то есть, по поводу Путина, там, Медведева, там, Суровикина и прочих, я рассказывал, как бы, всю дорогу. А вот Пригожин, ну, вот, как вы сказали, он мог это сделать. То есть, возможно, где-то кто-то ему подсунул эфир, или он сам сидит, не знаю, там, гуглит что-то по поводу себя. Ну, вот, как, это такая, это моя гипотеза. Что это могло случиться из-за него.
Ну, вот троих украинцев выделить, тем более, это действительно выглядит идиотически, потому что закон об иноагентах, он, в принципе, по смыслу предполагает, что это касается только граждан Российской Федерации. Взять, сделать уже троих граждан Украины, которые не имеют второго российского гражданства и никогда не имели и так далее, иноагентами, так они и так иноагенты своей страны. То есть, ну, да. Одно объяснение, они долбоебы, но это всегда, это вечное объяснение. Второе объяснение, это то, что, ну, как бы, они лично вот этих людей просто их воротят, они ненавидят, и это вот, ну, вот все, что они могут сделать, это отомстить. Ну, а третье объяснение просто-напросто, значит, ну, придурки-исполнители, так сказать, вроде те, кто повыше мог бы искать, что вы делаете, вообще. Вот. Ну, сегодня ты слышал скандал, он продолжается, я видел у тебя в твоем телеграм-канале относительно дождя, вот этой фразы, которая была, значит, прошла в эфире от одного из журналистов. А вот, я просто почему не специально не комментирую, у меня плохие отношения всю жизнь были с дождем, и как бы и они меня ненавидят, и поэтому все понятно от меня, чего ждать, да? Но интересно, как это выглядит, ну, с точки зрения там, сейчас воюющего украинского офицера, вообще украинских граждан, то, что, значит, я тем, кто не знает, скажу, что один из журналистов, ведя эфир, сказал о том, что у них есть ресурс, ну, почта и телеграм-бот, куда близкие военнослужащих, имеется в виду мобилизованных, российских, могут отправить информацию относительно, что там происходит. И мы вот, говорит, помогаем вот эти условия улучшить, в которых я больно интерпретирую. Помогаем условия, в которых мобилизованные воюют, потому что они ужасные, эти условия. Там, мы им помогаем. Это действительно вызвало возмущение невероятное. Сейчас говорят уже, что телеканал «Дождь» лишат лицензии в Латвии. И, возможно, он прекратит там вещание, и редакции там не будет. Ну, я не знаю, какие будут последствия. Еще раз, мое отношение понятно какое. Этот вот конкретно Коростылев в свое время, когда я жил в Москве, говорил о том, что я гражданин Украины и живу в Украине. Понимаешь? Вот. Естественно, я не жил в Украине, не являюсь гражданином Украины, поэтому степень факт-чекинга, мне это вообще все понятно, да, но я не хочу это сейчас вот комментировать, не тратить на это время, но на твой взгляд, вот эта вся ситуация, вот как она воспринимается, потому что не все русские понимают, они говорят, а что так вы болезненно реагируете, почему такая вот реакция и так далее, вот поэтому мы и адресуем к тебе, почему, вот ты объясни, почему столь болезненно это все, ну, во время войны понятно, но вот конкретно пусть вот украинские офицеры это скажут.
Ну, абсолютно очевидно, послушай, что случившееся с каналом тоже не является случайностью, не является рецидивом одного вот этого ведущего Коростылева. Это была давняя целенаправленная позиция руководства канала, который неоднократно нарушал законы Украины и включал, например, Крым в состав
это известная история, известная
Федерации, не называл войну войной, продолжал называть специальной военной операцией, избегал упоминания военных преступлений и исповедовал риторику в стиле «не все так однозначно». Нынешняя ситуация, она вызвала в экспертных кругах журналистских Украины, безусловно, очень сильное раздражение и неприятие, поскольку то, что он заявил о том, что канал готов и оказывает соответствующую помощь, я постил сегодня это видео. Самое главное, реакция канала, они сначала понадеялись, на это вообще никто не заметит. То есть, его, в принципе, шеф-редактор должен был отстранить в течение 3 секунд после того, как он сделал эту фразу, его надо было сразу отстранить от эфира и уволить. Они начали действовать только тогда, когда начался публичный скандал, и когда они поняли, что их могут лишить лицензии в Латвии и лишить вида на жительство, о чем заявил сегодня министр обороны и вице-премьер этой страны Латвии. Я считаю, что решение правительства Латвии – это их решение, но я написал, что однозначно за то, что они сделали, это уже второе нарушение для них. Я считаю, что в их возможностях и правильно было бы забрать лицензию этого канала, запретить вещание с территории Латвии, как минимум, и выслать всех журналистов, сотрудников канала «Дождя» с территории Латвии. Без разбора. То есть, чтобы не было там, знаешь, там, что кто-то пострадал, кто-то нет, кто-то правый, кто-то левый. Вот все они должны просто покинуть. Хотят они поедут в Грузию, другая страна Европейского Союза, возможно, там у них есть карпункт в Париже, насколько я помню, пусть едут туда. Если правительство Макрона будет все это как бы принимать, это их проблема. Но то, что он сказал, это по сути, является оправданием, поскольку многие правительства уже сейчас признают Россию государственным терроризмом, и на очереди, те военные преступления, которые они совершали в Украине, это акты геноцида. И любое поведение этого журналиста Коростылева, это тянет на оправдание акта геноцида украинского народа. То есть военное преступление. По сути, он становится соучастником, поскольку он сказал буквально следующее. Мы армия Третьего Рейха, Вермахта, мы понимаем ваши проблемы, вот вы страдаете на Восточном и на Западном фронте, мы принимаем глубоко, к сердцу ваши страдания, мы готовы помочь, мы помогали в прошлом, будем помогать славным воинам Вермахта на фронтах, там, где они борются, за идеи национал-социализма. Приблизительно так. Это так звучало. То есть, это мерзко, это отвратительно, и это заслуживает не только морального осуждения, но и реальных юридических последствий. То есть, их надо выбросить из Латвии, пусть едут туда, где их готовы встретить.
Вполне исчерпывающе, как говорится. Думаю, история продолжится, там будет еще поводы и поговорить об этом, поговорим об этом и с Алексеем Арестовичем, эфир сегодня с ним не будет, он передвигается, многие, кстати, журналисты тебе передавали привет, Тал Калантай, я ей давал интервью, тоже передавал тебе привет, эфиры с Арестовичем будут завтра, а мы благодарим Тараса Березовца за то, что ты к нам пришел, за то, что с нами поговорил. Благодарим и всех зрителей, что вы пятницу потратили все-таки на то, чтобы смотреть наш эфир. Это почти 66 тысяч человек и 23 тысячи лайков. У нас большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И, по возможности, подписывайтесь все-таки на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. По ссылке можно пройти на его канал и подписаться. Тарас, всего тебе доброго. Передавай привет всем родным, знакомым.
Спасибо.
Увидимся скоро. Да, всем пока.
Спасибо. Пока.